поливать растения, это торадот, это ответвление от зоре, поливать. Вахореш. Вахореш. Пахать. Это подготовить почву для посева. Мне кажется, что ложить навоз тоже ответвление от этой работы. Улучшать почву для посева. Вехакоцер, кто снимает жатву, теперь. В эту работу снять жатву, это не только снять плоды, сорвать листья, сорвать цветок, ветку, срывать что-то от растения.
Тоже толдот.
Это входит, это не толдот, это сама работа. Но Мишна говорит нам порядок работы. Значит так, откуда мы учим все эти работы? Мы учим все эти работы, и мы имеем предание из устной Торы. То, что написано в письменной Торе, глава о Мишкане, сопряжена, написана возле главы о том, что вы не делали работу в субботу. Так учат отсюда две стороны одновременно, два вопроса одновременно учат оттуда. Во-первых, учат оттуда, что даже постройка Мишкана, храма для Бога, это очень, очень и очень важно. Но шаббат важнее. В шаббат не строят. В шаббат не строят Мишкан. И пусть даже будет, что из-за этого постройка Мишкана задержится, не важно. Шаббат важнее. Второе, что учат от того, что они поставлены один возле другого. Второй закон, что учат. Это знаете что? Что те работы, которыми работали в Мишкане для постройки его, это те работы, которые Тора запретила нам делать в шаббат. Тора нам сказала, чтобы мы строили Мишкан. И Тора говорит нам, что в шаббат мы не строили. То есть это говорит нам, что те работы, которые надо было делать при постройке Мишкана, это как раз те работы, которые Тора нам запретила делать в шаббат. Теперь, в Мишкане система была, нужны были разные растения, которые имели, из которых специально варили. Это особые пахучие растения. Самый маним, мы их называем самый маним. И надо было их варить теперь. Это понятно, надо было, для того, чтобы их получить, надо было пахать и сеять, и собирать. Это то, что было в Мишкане. Но Мишна наша построена на другой системе и на другом порядке. Наша Мишна строит так. Ее система так. Прежде всего, сколько работ надо для производства хлеба. Понятно, что параллельные работы были сделаны с этими для приготовления состава из пахучих растений. Это было подобное. Но порядок нашей Мишны – это работа, которую обычно делают при производстве хлеба. Очень интересно. Мы встаем утром, идем в магазин и покупаем хлеб. А сколько работ надо сделать, чтобы этот хлеб был произведен? Так в Мишне мы видим, что есть 11 работ. Вями амер, вяжет снопы. Это собирание плодов на месте, где это выросло. Вегадош. Человек молотит. В чем принцип молотьбы, вы знаете? Видишь, какую работу производит? Очень просто. Есть... Что?
Выбить зерна из шелухи, из колосьев.
Выбить зерна и разделить между зерном и колосьем. Разделить. Они будут еще пока смешаны, но разделить между ними, то они не были соединены. Вынуть зерна из внутри колосьев. Хаборер, кто делает отбор. А, веазоре, кто веет. После того, как разделили между зернами и колосьями, но как их отделить? Разделили, но как их отделить? Отделили через ветер. Подкинули, и колосья, которые более легкие, улетели, а зерна падают. Хаборер, кто делает отбор, хатохейн перемалывает, веамракейт просеивает муку, веагош замешивает тесто, ваофе и выпекает. Понятно, что у этих работ есть то, что мы говорили, то, а тот есть производные. Туда же есть что-то другое, это близко к этому, но это не, это просто не производные от этой работы, но они параллельны этой работе. Что я имею в виду параллельно? Выпечь хлеб – это одна работа, сварить – это другая, но они параллельны один другому. Одна работа параллельна другой. Это мы прочитали 11 работ, которые делают при производстве хлеба. Что я хотел бы сосредоточиться на работе отбора, который нам и очень актуально в жизни, на практике. И хочу проучить этот кусочек геморы, который это разбирает. Так это на следующей странице, тут близко к концу страницы. Тут есть так, хазоре, кто веет, хаборер отбирает, веатохейм перемалывает, веамракейт и просеивает. Внизу. Спрашивает гемара...
Хайну.
Хайну зоре. Кто веет? Хайну борер. То же самое, кто делает отбор. Хайну меракейт. То же самое, кто просеивает. Ведь что такое определение работы по Торе в субботу? Что такое определение работы? А основа определения работы – это по цели, которые мы преследуем. То есть, что мы тут делаем? Ведь в чем работа Борер? Отобрать. И основная работа Борер – это когда есть что-то съедобное. Как Гемара это называет охал-еда. И есть отбросы, псок, отбросы. Разделить между едой и отбросами. Разделить между тем, что нам нужно, и тем, что нам не нужно. Спрашивает Талмуд, ведь в принципе это та же работа. Хайну зоре, кто веет. Хайну боре, кто отбирает, рукой отбирает. Хайну маракейт, просеет. В чем сущность работы кто веет? Он отделяет зерно от плева. Посредством ветра. Кто отбирает рукой? Я не знаю, было там как, какой-то мусор. Камешек попал в зерно. Он отбирает этот камешек. Маленький. Он отбирает. Теперь, кто просеивает опять? Он отбирает между...
мукой и мусором.
Между мукой и мусором. Может быть, между более качественной мукой и простой мукой тоже может быть.
Насекомая мука.
Что?
Насекомая мука, нет?
Это тоже может быть, но не в этом сущность работы. Сущность работы не в этом.
Отделить хорошее от плохого, отделить плохое от хорошего.
Например, просеивание. Он говорит так. То если есть просеивание наподобие соломы, то зерно выходит, а мусор остается наверху. А если, например, а может быть и наоборот, то есть работа просеивания – это опять-таки разделить. И раз цель этой работы такая же, да, то это в сущности одна и та же работа. Это то, что Талмуд спрашивает. Так Абайе веровые де амри тарваю. Абайе и ровы оба говорят. Коу милсе де авьебе мишку. Каждое действие, которое было при постройке мешкана, а валгав дейке де дам его, даже когда есть работа другая, подобная ей, с той же целью, хошево считает это работой. Мы учим эти работы из мешкана. И раз подобные работы были в мешкане, то мы считаем эту работу, даже если есть к ней подобное. То есть как мы видим здесь, получается, что все эти три работы, они в принципе однотипные по цели. Веять, отобрать и просеять, они однотипные. Разделить между едой и отбросом. Если вы сейчас спросите, то что входит в какую работу? Какое действие, которое человек делает, в какую работу это входит? Рабейну Хананул говорит так. Зависит, каким путем человек производит этот отбор. Если человек делает отбор, если человек делает отбор через ветер, он дует, это входит в работу. Ведь если человек делает отбор руками, неважно, он вынимает то, что ему нужно от отброса, или наоборот, вынимает отбросы, это входит в работу. Бурер. А если человек пользуется ситом, это входит в работу маракет. То есть вопрос, каким путем человек производит отбор. Если он дует и использует ветер, это входит в зоре. Если он просто делает руками, это борер. А если он пользуется ситом, то это маракет.
Прошу прощения, какой инструмент считается?
Наверное.
А скажите, в каком инструменте вы говорите? Давайте послушаем.
Может быть,
марля просто.
Марля или вилы какие-нибудь.
Я думаю, что марля, скажем. Вот интересно. Процеживание вина.
Да.
Дальше в трактате Шаббат идет спор, в какую работу входит. Это борер, отбор или маракет. Просеивание. Идет два мнения. Это знаете где? Лист 138. Идет спор, в какую работу это входит.
Mm-hmm.
есть, я вам скажу, разницы в законе для нас же нет, входит в ту работу или в эту, но по ней, знаете, когда-то, когда был еврейский суд, то был вопрос, за что надо его предупреждать? За какую работу? Так об этом идет спор, что, кто процеживает вино. Какой параграф это относится? Параграф Борер отбирает или параграф Меракей проводит через сито. Рамбам там пишет, что это или Борер, или Меракей. По-видимому, Рамбам считает, что это может относиться и к тому, и к тому. Так, по-видимому, слышится из Рамбама. Так, в Геморе самое это два мнения. Как это может сочетаться вместе? Это надо там хорошо проучить. Так, переходим дальше на следующую страницу. Сатона Рабона. К самому определению Борера, что можно и что нельзя. И это одна из тех работ, которые мы при определенных условиях да делаем. Так вопрос, при каких условиях можно делать, при каких условиях нельзя? Тону Рабона мы учили. А я лефанав миней охлим. Были перед ним виды еды. Борер вохел. Он отбирает и ест. Отбирает и моментально ест. Борер отбирает у меня и гошет. Вело еврор. И пусть не отбирает. Веймбирар, если он отобрал, хаяв хатат. Ему полагается хатат. Он должен принести жертву хатат. За что приносят жертву хатат, вы знаете? Когда кто-то нарушает действие, за которое сознательно полагается карет, полагается карет, наказание карет, что душа его отрезает, тот делает это неумышленно, то он приносит жертву хатат. Это овечку или козочку. Талмуд всегда, когда он хочет выразить, что это стопроцентная работа, стопроцентное нарушение шаббата, то выражение в Талмуде всегда хаяв хатат. Потому что Талмуд, по-видимому, не хочет выразиться хаяв карет, что человек делает специально. Во-первых, тот специально шел нарушать. И почему говорить об этом? Кто нечаянно нарушает, то это хаяв хатат. Тут написано так. Были перед ним виды еды. Он может отбирать и есть. Может отбирать и ложить. Но пусть не отбирает. А если он отбирает, хаяв хатат. Майкомар. Что он говорит? Так, смотрите. Мы тут будем иметь несколько первые мнения, которые потом снимут. Первое предложение. Второе, третье. Просто в Геморе очень часто есть мнение, которое мы потом отвергаем. Поэтому я просто привожу, чтобы вы знали, что мы просто тут учим Гемару как учебу пока. Пока мы дойдем до последнего вывода. Майкома, что он говорит? Умаруга говорит так. Охикома. Беравейху может отбирать и есть. Хабобайом, на сегодня. Бореруманиях может отбирать и положить. Хабобайом, на тот же день. Улымохага евро. На завтра? Не имеет права отбирать. В имбира, если он отобрал, хаев хатат, полагается хатат. Значит, он говорит, отобрать на сегодня можно. Есть моментально, или отобрать и положить, чтобы есть сегодня. На завтра пусть не отбирает. Если он отобрал, то он хаев хатат, ему он стопроцентное нарушение шаббата.
Отбирать на сегодня можно в любом случае, или только если нету кушать? только сейчас кушать.
Мы же, послушайте, мы же пока начали изучаем это предложение, которое мы потом отвергнем. Мы пока слушаем. По этому мнению, делать на сегодня, отбирать, это подготовка к еде. Маски фу рав хизде, опровергает рав хизде. Вехимута лафа из хабоба йом. Вехимута лавашу лбоба йом. Скажите, а выпекать на сегодня тоже можно? Варить на сегодня тоже можно? Конечно, нет. Так насколько отбирать? Это работа. Делать отбор – это работа. Так точно так же, как нельзя варить на сегодня, и нельзя печь на сегодня, нельзя делать отбор на сегодня. Элом Рафхизде. Теперь, тот, кто это говорил, что это можно, я понимаю, что логика его, что раз он делает отбор, и это более такая работа, менее... видно, как работа, так это выглядит как-то то, что на еду. Но Гемара это отвергает, мол, что можно варить на сегодня, можно печь на сегодня. И точно так же, как нельзя это делать. И раз это работа на завтра, то это работа и на сегодня тоже. Элом Рав Хисде, нос говорит Рав Хисде. Боре вейху, он отбирает и ест поход микишьё, меньше нормы. Сколько норма работы в шаббат?
Zero.
Кигро герет. Как высушенный инжир. Uh-huh. Высушенный инжир это по объему равно треть яйца. Это норма работы, которая стопроцентно считается нарушением шаббата. Боре вейху может отбирать и есть поход микишьё меньше, чем норма. Борей румениях отбирает и ложит поход микишьё меньше, чем норма. У кишьёр, как норма, а евро пусть не отбирает. Мимбирал, если он отобрал, хаев хатас. Если он отобрал, как норма, он хаев хатат. Это стопроцентная работа. Значит, что он говорит? Он говорит так, что если он делает отбор меньше, чем шию, это можно. Меньше, чем шиур. Сколько шиур? Кругерет. Кругерет. Это высушенный инжир.
Сколько шиур?
Кругерет. Высушенный инжир. Этот по объему это равно треть яйца. Если мы скажем, что яйцо, скажем, около 50 кубических сантиметров, сколько это кругерет? Это, скажем, 17 кубических сантиметров. В чем тут логика этого объяснения Рав Хисде? Рав Хисде, по-видимому, он понимает, что меньше, чем шиур, это...
Часть работы, это, не работа.
Это не как работа, это как он готовит себе еду, это путь еды. Так он считает. Маски фу Рав Йосеф? А тут это спрашивает Рав Йосеф. Бехимута лафа из похас вики шиур. Что? Можно печь меньше, чем шиур? Можно печь меньше, чем шиур, скажите.
No.
Он возьмет маленький кусочек
теста
и положит в печку. Можно или нельзя?
Нет, нельзя.
Нельзя? Так если это работа на шиур, Грогерет это работа, меньше шиюра это тоже работа. То есть, еще раз, шиюр, знаете, на что говорится шиюр, что это считается стопроцентным нарушением. Что значит стопроцентным нарушением? Стопроцентное нарушение, что если он нарушил, то когда он нарушил этот запрет, ему полагалось карет, там смертная казнь, и ему... Если он делал это нечаянно, то он должен был принести жертву овечку или козочку. А если он делает меньше, чем шиур, то он жертву принести не должен. Вот тут очень важно почитать, что Раши говорит. Я сейчас почитаю. Теперь, что значит вообще, с чего мы тут начали? Мы начали в Брайте перед ним были виды еды. Так, виды еды. А в чем тут отбор? Раши говорит, о его фонов мина ехрин, были виды еды. Голгар Синышный не говорит, мне в Геморе не должно быть написано два вида еды, просто виды еды. Я объясню, что Раши хочет сказать. Раши учит эту Гемору, что суть отбора это не отбор между видами. Отбор между видами, может быть, и входит в работу, но не об этом мы сейчас говорим. Мы говорим, были перед ним виды еды, и есть еда, и есть отбросы. Так мы говорим тут отделение между едой и отбросами. Так тут не должно быть написано два вида еды. Если суть отбора говорится между едой и отбросами, то были виды еды. Так. Что можно печь и варить на сегодня? В Охинами тоже тут, а в Мелохе это же 100% работа. Кивен де Амрес, раз ты говоришь, у Гумоха Хаев Хатос, раз ты говоришь, что на завтра это 100% работа, насколько это 100% работа на завтра, то это и 100% работа на сегодня. Точно так же, как нельзя варить и жарить на сегодня, печь на сегодня, то же самое нельзя. Нельзя и делать отбор на сегодня. О! Поход Микишиюр, меньше, чем норма. Говорит Раши, поход микрогерес, меньше, чем грогерес. То, что я вам сказал, грогерес – это высушенный инжир. Из других мест Талмуда видно, что это равно по объему треть яйца. Вехимута лав из похос микрошиур. Можно ли выпекать меньше, чем шиур, меньше, чем норма? Не и пусть будет дыхию в хату с реке. А жертву он приносить не должен будет. И сурами яйки, запрет есть. Декаймурон, мы считаем, хаци шиюр асуми натура. Половина шиюра, нормы, запрещено от Торы. Вы знаете, что в Геморе Юме есть спор, Рабьихана и Решокиш. Хаци шиюр, пол нормы. Можно по Торе и запрет только от Рабанан. Или это запрещено по Торе? Так мы считаем, как мнение Рабби Йоханана. Рабби Йоханан говорит, что пол нормы тоже запрещено потом. То есть запреты еды. Там речь идет про запрет в Йом-Кипур. Но то же самое, запрещенные виды пищи, которые Тора нам запретила. И есть норма, за что полагается наказание. А как будет пол нормы? Это запрещено запретом Торы или запрещено постановлением мудрецов? Так Раши говорит, мы принимаем то мнение, что это запрещено запретом Торы. Перек Баса де Юме. В последнем переке Юме. Вейх и кто не, как написано, Борел Хатхилу можно. Как может быть, чтобы можно было изначально отделять меньше, чем норма? Как может быть? Эло, Омар Авьейсев. Но Авьейсев говорит так. Борер вохил. Значит, мы этот второй путь, меньше, чем шиюр, мы тоже отвергли. Меньше шиюра нельзя делать работу, отбирать на тот же день. И нельзя отбирать меньше, чем шиюр. Эло, Омар Авьейсев. Авьейсев говорит так. Борер вохил бы яд. Он отбирает, делает отбор и ест рукой. Береру маньяк бият. Отбирает и ложит рукой. Бикнону вы тамхуй. Кнон и тамхуй вы евро, чтобы он не отбирал, не делал отбор. Нельзя. Вы имбирал, если он отобрал, потура был осур. Он не получает наказание, он потур, освобожден, а был осур, но нельзя. То есть это запрещено постановление мудрецов, не потом. Убинофа убихвора, а вот сито, вы евро, чтобы он не отбирал, вы имбира, если он отобрал, хаев хатас. Это 100% нарушение. Сейчас я читаю Раши. Что такое кнон? Кнон, клиэйц, есть такой деревянный предмет, что осим делает камин цинор, как желоб. Рохов милакро, бекосом милофонов. Вначале он шире, а внизу он уже. Как воронка. У балы мадбия исинейси. Те, кто производит монеты, делают так подобное. Ваборель бокитнис, кто бобовые через него перебирает, но тенкитнис моки морохов, он ложит вот эти бобовые в широком месте. Уминаны он...
Шейк.
Что?
Трясет.
Ваакитнис. А вот эти бобовые, знаешь, узгалгал. Он круглый, мизгалговый ередерах пивокоцар. Он крутится и спускается через короткий выход. Веапсейлес, а отбросы, которые более крупные, ниша обыкли, остается посуда. То есть это не посуда, которая предназначена специально для отбора. Это так. Можно им делать отбор тоже. По тураболосу. Освобождено, но нельзя. Мутахатхиравиави. Разрешено. Это нет. Это не так. Видом или брея, похоже как отбор. Это все-таки не рука. Это похоже на отбор. Это похоже на орудие отбора. Вехаев хатас гаави. Обязанности с хатат это нет. Декираха яду это не необычное действие. Де икия брейра основной отбор бенофулквор. Через сит. Основной отбор. А волбия рукой гидродом его беракал. Это вообще не похоже на отбор. Рукой это не работа. Значит, рукой это не работа. И такой полуорудием кнон это нельзя, но не считается стопроцентной работой. А есть аситом это стопроцентная работа. Маски фуаравамнуны, спрашивает Равамнуны, миди кнон вы там хуй кто ни, что написано кнон, там хуй кто ни, написано же, написано ли это. Эло ома Равамнуны, но говорит Равамнуны так. Бурер вы охил, отбирает и ест, охил митох абсовет, еду из отбросов. Бурер у маньях, отбирает и ложит, охил митох абсовет, еду из отбросов. Еду из отбросов, он вынимает еду и ложит в сторону. Отбросы оставляет на месте. Псолет митохоха, ло еврон. Отбросы из еды, чтобы он не отбирал. Веймбирер, если он отбирал, хаев хатас, он обязан хатат, это стопроцентная работа. Значит, еду от отбросов можно отбирать. Отбросы от еды нет. В чем логика? Логика очень простая. То, что разрешается в шаббат отбор, когда видно, что этот человек готовится есть. Так когда человек берет и ложит еду в сторону, отбирает, он отбирает то, что он собирается есть. А когда он ложит отбросы в сторону, что ты занимаешься отбросами? Это работа. Когда он отбирает еду в сторону, я хочу есть, и то, что я хочу есть, я этим занимаюсь, я это отбираю в сторону. А отбросы в сторону? Так ты же не идешь есть, ты делаешь работу. Маски фу Абая. Спрашивает Абая. Миди охал митох псовет кто не? Что? Написано еда из отброса? Написано ли это? Эло, но. Омар Абая. Абая говорит так. Борер вохел аутер. Он отбирает и ест. На сейчас. На то, что он сейчас собирается есть. Бореру маньяхе аута. Он отбирает и ложит на то, чтобы использовать еду сейчас. Улыбо боем на сегодня. Лоевро. Чтобы он не делал отбор. Вимбира, а если он сделал отбор, даже рукой, он сделал отбор на сегодня. Нас это считается, кабореру алцар, как будто он сделал отбор на отцар, значит, он ложит это, как сказать, на склад. Вехаев хатус. И это стопроцентная работа. Он обязан принести овечку или козочку. Еще раз. он может отобрать на моментально, он может положить на моментально съесть, он может отобрать и положить, чтобы сейчас же это использовать в еду. На сегодня, чтобы он это не делал, а если он делал, это как будто он ложит на склад. Ложить на склад – это стопроцентная работа. И это хаяв хатат. Он должен будет принести жертву хатат.
Должно хранить.
Если он делает специально это корес, и корес, и мисс, и смертная казнь скила, и если он делает шогейк, нечаянно это хатат. Между прочим, что такое, что человек не знает, что это шаббат, что такое шогейк? Шогейк может быть двух типов. Один из типов, человек не знает, что сегодня шаббат. Он не знает. Вторая возможность, человек знает, что сегодня шаббат, но не знает, что это действие запрещено делать шаббат.
А если брать отброс и давать сразу животным?
Давайте прежде послушаем линию Гемары, а потом, блин, это, вернемся к вашему вопросу. Амру Рабонан, сказали Рабонан Камейды Ровы, перед Ровы, то, что Абай сказал. Абай сказал, что можно делать отбор именно на сейчас. Он сказал, Шапирома Нахмени. Нахмени сказал очень хорошо. Интересно, в Геморе называется его имя Нахмени. В Геморе его имя называется Абай повсюду. А Ровы как его называет? Нахмени. В письме Равшира Гаона он объясняет это так. Что вообще-то раб же Абайе был сиротой. И он воспитывался у учителя в доме учителя своего рабы. Теперь рабы не хотел, он же должен был называть своего ученика Абая по имени. Но как он будет его называть по имени, человек не должен называть по имени своего папу. А имя раба был Бар Нахмени, и имя его папы было Нахмени. Так называть своего ученика Нахмени он не мог. Так он его называл, его мы бы сказали, папочка, Абая. Как Аба, Абая, папочка. Так осталось за ним это имя Абая. Хотя его, так сказать, имя, которое его назвали при рождении, было Нахмени. Так Рова сказал Нахмени и сказал хорошо. Я хочу прочитать Рабейну Ханану, это на другой странице, который говорит нам вывод из этой геморы на Алаху. Он говорит так. Ашмуя сауко. Вот наша гемара идет, выходит к Абае, как Абае. У Краваши, у Кахиски. Шамина мы слушаем и Диврешо, что он от слов всех троих. Кибейра ваих убият, вейру маних убият шоры. Можно делать отбор рукой. И можно ложить рукой, можно. Можно. Значит, если делать отбор, можно делать только рукой. Велико ехеди бои шори. Не как человек хочет, можно делать отбор рукой. Эло, можно только брейрас охал миток псолет. Еду из отбросов. А в псолет миток охало. Отбросы из еды нельзя делать даже рукой. Это раз. Значит, во-первых, можно делать рукой, но не каким-то инструментом. Это раз. И теперь, если но не как он хочет, а только еду от отброса. Отброса от еды нет. Воиху миток псолес дешори. Еду из отбросов что можно? Айну ливрору лехоу. Делать отборы есть. О ливрору ланьях. Или делать отборы положить. Где лохоу аутера лашухон. Чтобы есть сразу же на столе. Может, пирашну, как мы объяснили. А во ланьях шоу аутерго. Делать отбор не на сейчас нельзя. Везеша Амарну, то, что мы говорили, мута ливрор, можно делать отбор, в лехол есть, в ливрор, и делать отбор у ланьях положить, у лохол и аутер есть сразу же, шоры можно, они имели бы яд рукой. А в обикнонове там холо. И специальным таким полуинструментом, кнон, как мы говорили, широкий желоб, воронку, ло, нельзя. В имбира, если он сделал отбор, потра волосу. Он не получает наказания, но нельзя этого делать. У бенопову и кворосита, девреако, по всем мнениям, осур нельзя. В имбира, если он сделал отбор, нас считается, кмейше бира лейцар, как будто он сделал для склада, это бешогейк, нечаянно, хайфхат, это стопроцентная работа. Значит, еще раз. Какой вывод тут из нашей геморы? Как Рабейну Ханану говорит. Рабейну Ханану говорит нам правила, и которые хорошо всем нам запомнить. Чтобы делать отбор, необходимо и достаточно соблюдать три условия. Первое. Делать отбор рукой, а не специальным инструментом, и не даже полуинструментом. Раз. Первый принцип. Второй принцип. Когда ты отделяешь, отделяй еду от отбросов, но не отбросы от еды. Третий принцип. Отделяй прямо перед едой. Прямо перед едой, которую перед трапезой собираешься сейчас делать. Он, Рабейну Ханану, пишет дальше. Что значит моментально? Шиур, размер. Маша Мейсева Лашух, он сидит у стола, боится суда в этой трапезе. Он готовится сейчас вот к этой трапезе, сейчас и приготовляет еду для этой трапезы. Хотел бы поставить вопрос, и чтобы мы поняли. Значит, еще раз. Нужно три условия. Чтобы делать это рукой, а не специальным, или даже полуспециальным инструментом, именно рукой. Второе. Отделять еду от отбросов, а не наоборот. И третье. Делать это прямо перед едой. Давайте поймем. А когда он соблюдает все три условия, почему им это можно делать? В чем? Гемара разрешает, так это можно. Я хочу просто определить, что это значит, почему при соблюдении этих трех условий можно. Он не делает отбор, скажите. Это не отбор. Он делает отбор. Однозначно он делает отбор. Даже когда он соблюдает все три условия, он делает отбор, он забирает рукой еду от отбросов и прямо перед едой. Он делает отбор, это однозначно. Принцип такой. Ведь Тора запретила нам планируемую работу. Когда человек и собирается сейчас есть, и он делает отбор, соблюдая эти три условия, видно из его действий, что он делает отбор. И в этом тут логика этих трех действий. Потому что так. Он идет есть, как это называют, дерехахиры. Он идет есть. Он идет есть. Он не идет делать работы. Он идет есть. И из этой логики идут все вот эти три принципа. Первое. Он делает рукой не специальным инструментом. Если человек делает инструментом, то это уже определенная работа. Он делает специальным инструментом. Если он делает рукой, я просто приготовляю себе еду. Раз. Второе. Он отделяет еду от отбросов, а не наоборот. Потому что если ты готовишься к еде, я понимаю, что ты отделяешь еду. А если ты отделяешь отбросы, ты не готовишься к еде, ты делаешь работу. То есть ты отделяешь еду от отбросов, это он приготовляет себе еду. И третье условие, что он прямо вот сейчас идет есть. Так, он готовит себе еду. Готовит себе еду. Да.
Прости, Радж, а если вот это отбросы, предназначено домашнему животному, например, как кость.
Или курица. Я вам скажу. Я знаю, что обсуждают это. Обсуждают в ту сторону и в эту. Тут есть очень интересная гемара дальше про Хеске и про Турмусим его. Так кто отделяет Турмусим, это как он отделяет еду от отбросов. Мне кажется, и следующие геморы про Турмусим следует, что это нельзя делать. Теперь, а что вы хотели спросить?
Когда мы говорим, что делать можно работу, соблюдая эти три условия, и рукой. Если у нас рука множественная,
вы задаете очень верный практичный вопрос. Так я вам скажу. Он задал такой вопрос. Когда человек пользуется ножиком или вилкой, так я вам скажу. Вопрос же такой. Допустим, мы едим рыбу. Начнем насчет вилки. Человек ест рыбу, и он вынимает вилкой, там есть у рыбы есть и кости. Он отделяет вилкой рыбу в сторону и ест. Тут вилка не считается орудием отбора, потому что вилка ему даже не помогает отобрать. Он мог бы сделать совершенно то же самое руками, но он не хочет пачкать руки. Поэтому вилка тут является как бы его длинная рука. Вилка ему не помогает в его отборе. И раз так, написано, Хазуныш пишет об этом ясно, что это можно. Вилкой есть рыбу и отделять рыбу от костей. Можно. А вернемся сейчас к ножику, но тут я хочу сказать еще одну подробность, которая важна. Мы говорили, что можно отделять только еду от отбросов. Правильно? Отбросы от еды нельзя отделять. Как по этим принципам надо пользоваться и чистить лук или чеснок в шаббат?
Наверное,
о, так написано ясно в законе, что лук или чеснок, и то же самое яйца, имеет скорлупу. Скажите, так... Раз скорлупа наверху, и она покрывает все это, и то же самое, шелуха лука, она находится снаружи, так у чеснока, у лука, так написано в законе ясно, что перед едой можно снимать шелуху с лука, и можно снимать шелуху с чеснока, и можно чистить яйца, снять скорлупу. Задается вопрос... Как это соответствует тому, что мы сейчас учили? Мишна Брура приводит, я вам скажу, по определению, что мы сказали, что тут дерех ахила, это путь еды, это, по-моему, очень и очень ясно и понятно. Ведь вопрос такой, когда у человека есть выбор, есть еда, есть отбросы, есть рыба и есть кости, есть мясо и есть кости, он может положить мясо в сторону, положить кости в сторону, может положить еду в сторону и отбросы в сторону. Когда он занимается едой, это дерех ахила, путь еды. Когда он занимается отбросами, ложит в сторону, это настоящая стопроцентная работа, как он варит или выпекает в шаббат. Но когда он, перед ним стоит лук, и он его чистит, или чеснок, или яйцо, и он снимает скорлупу, перед ним нету двух возможностей. Взять еду от... У него нет никакой возможности практической отделить еду от отбросов. Так он снимает верхнюю часть, чтобы дойти до еды. И в этом случае, значит так, когда у человека есть две возможности, он может отделить еду в сторону, так отделить еду в сторону можно, отделять отбросы – это стопроцентная работа. А когда это скорлупа яйца, скажем, у него нет двух возможностей. Так закон говорит, что когда он снимает скорлупу, он тоже готовит себе еду. Он приготавливает себе еду. У него же другой возможности дойти до еды нету. И когда он снимает скорлупу от яйца, можно. Но, разумеется, опять-таки он должен делать это рукой, руками. И он должен это делать непосредственно перед едой. Я хочу закончить то, что был вопрос насчет ножика. Так то же самое, когда он чистит лук или чеснок, он может это чистить ножиком тоже. Тут ножик не является специальным орудием отбора. Тут ножик просто режет, он не является орудием отбора. Он может чистить лук ножиком, как он всегда чистит, но он должен это делать непосредственно перед едой.
У меня такой вопрос, из того, что вы сказали. Я ем рыбу так, я кладу в рот рыбу, а потом достаю косточки, кладу в сторону.
Изо рта?
Изо рта, ну я же чувствую во рту кость. Я ее достаю и кладу в сторону. Таким образом, я отбросы добываю из еды и кладу в сторону. Это допустимо?
Вы задали интересный вопрос. Когда человек достает... изнутри рта. Между прочим, вы знаете, что известно, что евреев едят гефилте фиш. Откуда источник того, что едят гефилте фиш? Говорят, что из причин, что есть ведь рыба и есть кости. И в шаббат, чтобы не было вопросов и проблем отбора, едят. Теперь, на ваш вопрос вы очень правы. Мне кажется, что это можно. Но мне бы хотелось еще с кем-то поговорить и выяснить до конца. Как ваш телефон?
4-03.
Очень хорошо.
Спасибо.
А какие варианты есть? Какой может быть, что-то нельзя?
А какой вопрос?
Что?
Иначе он подается этой кости. Что значит, ему нельзя выплюнуть цибулю?
Нет, я вам скажу. Выплюнуть кости нет никаких вопросов. Вынуть рукой. Мне кажется, что это тоже можно. Но я хотел бы еще это выяснить. Теперь, то, что определенно можно с рыбой. Между прочим, интересно, есть рыбы, в которых почти нет костей. Есть такие, вот, допустим, в Соломоне почти нет костей. Рыба, я не знаю, в Израиле называется бурой, почти нет костей. Так это один. Теперь, но когда в рыбе есть кости, то можно отделить рыбу в сторону и спокойно есть. Вообще-то закон отбора нам очень актуален на весь шаббат. Вот давайте возьмем. Человек, скажем, ест салат. Так он ест огурцы. Есть многие, которые снимают чулху с огурцов. Правильно? Так надо это делать непосредственно перед едой. Угу. То есть готовить салат непосредственно перед едой. Перед трапезой. О, это еще вопрос. Нарезать мелко, это еще вопрос размалывать. Это делают немножко более крупные куски. То, что приводится, делают и перед едой, и режут на немножко более крупные куски. Да?
Сын, он терпеть не может помидоры. И из салата выбирают только огурцы. Это можно делать?
Смотрите, мы переходим к второму вопросу, который как раз разбирает Тосафот. Раши, как мы видели, у него герса, были виды еды. И речь идет отбор между едой и отбросом. Правильно? Отбирать еду и отбирать отброс. Теперь, насчет есть огурцы и помидоры. Отбирать. Что он отбирает? То, что он хочет? Если он отбирает то, кто хочет, перекладывает к себе, конечно, можно. Вопрос ведь вот в чем. Тосафот считают, что два вида еды, когда есть вместе, то человек тоже может это отобрать перед едой, и во время еды, или прямо перед едой, но он должен отбирать именно то, что он собирается есть. Тосафот говорят нам принцип, что два вида еды, вот огурцы и помидоры. Тот, кто любит огурцы, и он отбирает огурцы, то огурцы у него еда, а помидоры как отбросы. Так если он собирается есть, пусть он перекладывает свою тарелку в огурцы.
А почему нельзя ему дать просто огурец? Кушай, сынок.
Конечно, конечно, это можно. Он говорит, что мама приготовила салат вместе. А он на всех. А он любит только огурцы. Так, он, так у него он должен откладывать свою тарелку огурцы. Теперь, есть еще интересный вопрос. Человек, вот к вашему мальчику попали огурцы и помидоры. А он помидоры не терпит. А есть его сестра, которая любит помидоры. Так сестра может спокойно забрать из его тарелки помидоры и переложить свою тарелку. Тоже нет проблем. Она отбирает для того, чтобы есть. Для нее это не отбросы.
Ну, вопрос такой. А вот то, что вы начали, что отрезает человек шелуху там, от яйца, от лука, это сразу становится мукса, пасл. Что он должен сразу просто это делать, над ведром выбрасывать? Потому что как только он отделил, это уже часть, которая не нужная тебе на субботу, ни при каких условиях.
Послушайте, вы задали хороший вопрос. Когда человек снимает скорлупу и снимает отбросы, то кроме запрета борер, есть в субботу еще другой закон. Есть закон мукса. Мукса – это значит предмет, который мы не можем использовать. Я вам скажу. То, что написано в Поским так, если это годно для животных, и животные проживают в этом месте, то эта мукция не становится. Значит, если шелуха от лука, я думаю, там... Почему? Козы, куры, почему нет? Мне кажется, что шелуха от огурцов, и от помидор, и от лука, животные с удовольствием съедят. А вот скорлупу от яйца я не знаю.
Куры едят ее.
Да? Если они клюют, то это опять-таки не мукция. Теперь, есть ли что-то, что да, мукция, вот, допустим, скорлупа от орехов, так обычный путь для этого, знаете что? Чистят над какой-то тарелкой, то есть в тарелке есть скорлупа орехов и есть ложат туда ложь какую-то ложку или вилку, чтобы эту тарелку не сделать мукце. Точнее, не мукце, есть другой закон. Эймеватлим климейхоны. Не аннулирует посуду, а то, что ее используют. Так это получает посуду, он не может передвигать. Так перед тем, как туда ложат, или когда там была скорлупа, орехи и скорлупа, так ложат там, туда ложку или вилку.
Ложку чего?
Ложку или вилку. И это более важное, чем скорлупа. А потом можно приподнять эту тарелку вместе с этой ложкой и вилкой, и то выбросить мусор, а ложка или вилка остается. Это вопрос второй, вопрос мукция. Но самый первый вопрос, это вопрос отбора. Значит, и еще раз повторим, чтобы можно было делать отбор, необходимо и достаточно три условия. Делать отбор съедобное от несъедобного, охал метопсовый, то, что вам надо, от того, что вам не надо. И делать это рукой, а не специальным инструментом. И третье, делать это прямо перед едой. И это мы уже говорили, что там, где вилка, это просто он ее использует, не хочет пачкать руки, как он берет рыбу вилкой, то же самое может взять и рукой. Это не орудие отбора. просто как его, он использует это, чтобы было, чтобы не пачкать руки, как его длинная рука, это можно. И то же самое чистить рук он может ножиком. А вот, например, специальной чисткой чистить, это уже специальное орудие. Этим не чистят в субботу. Не чистят в субботу, специально чистят.
Разбить орех рукой.
Можно и рукой, и можно специально. Это вообще никакая не работа. Конечно, можно разбить. Но можно разбить. Есть специальные приспособления разбить. Разбить это не работа. Отбор это работа. А бить орехи это не работа.
Даже молотком.
И вынимай себе орех. Единственное, ты должен остерегаться скорлупа ореха. Она же мукция. Как вести себя с мукцией? Но отбор отбирай съедобное от несъедобного. А колоть орехи в шаббат можно? Нет, не запрет.
Простите, а в какой промежуток времени квалифицируется?
Задали хороший вопрос. Есть разные мнения. Есть мнение, что в течение полчаса перед едой. Полчаса перед едой определенно вы можете.
Вот головку чеснока, ее нельзя разделить?
Не понял.
Чеснок, если на дольки. Дольку чистить мы можем чеснока, а чеснок разделить дольки.
Мне кажется, разделить на несколько кусков не слишком мелких, тоже можно, на 2-3 кусочка можно. Слишком мелкие кусочки, тут вопрос другой, не входит ли это в перемалывание?
Разделение.
Да. Мне кажется, чеснок на несколько кусочков разделить, не слишком мелких, перед едой. Перед едой можно. Слишком маленькие кусочки нет.
И сейчас предполагал, что через полчаса он начнет еду, а получилось так, что там гости задержались, и он начал через час. Так вот та еда, которую он отобрал от отброса, предполагает, что он взял перед едой. Какой ее статус тогда?
Мне кажется, что по логике он же делал это для того, чтобы есть сразу. То, что не получилось, не получилось. Он же делал это, чтобы есть сразу. Он же делал этот отбор для еды. Ведь определение работы определяется по намерению человека в момент, что он делает. А момент, что он делал, он имел в виду, что он прямо сейчас садится за еду. Нет, второй закон, что пишется, вот, человек же за трапезой ест первая порция, вторая, первое блюдо, второе, третье. Перед трапезой он может уже готовить и первое блюдо, и второе, и третье. Потому что он идет садиться есть. Так он уже может готовить на все блюда, которые он собирается есть в этой трапезе. Это то, что я хотел сказать. Законы Борер. Ну, наверное, еще есть что учить. И в этих законах тоже, но сам принцип, когда человек соблюдает эти три принципа, это не считается работой, потому что он просто готовит себе еду. И поэтому это не входит в работу, запрещенную в субботу. Вопросы? Да.
Вот часто в современном мире уже, вот, скажем, в городе большом, в электричестве, возникают вопросы применения лифта, там люди живут на 16-м этаже. И вот меня спрашивают о женщине, что так вот работают с коляской. Если ты ребенок с коляской с ребенком, они должны подниматься лифтом. Лифт не могут использовать,
не выживать,
как туда выходить?
Не выходить.
Что?
Вот как есть какие-то, вот есть выходы, говорят, что там ждать, кто-то откроет лифт и зайти вместе, они нажмут кнопку. Или...
Ходят лифтом.
Давайте еще раз подумаем. Если какой-то сосед нажал на лифт, если сосед делает это за себя.
Но это не должен быть еврей.
Конечно, не еврей. Конечно, не еврей. Если этот не еврей делает для себя, нет запрета пользоваться тем, что этот лифт все равно поднимается. Он делает для себя, не для вас.
Но если он не едет с вами на один этаж, вы ему можете сказать, нажми мне десятый.
Просить у нееврея делать работу мы не можем и нельзя. Даже если нееврей делает для меня, мне нельзя это использовать. Вот, допустим, мы вошли в Бейт-Кнессет, и темно, и просить Гоя, чтобы он зажег для меня, нельзя. Даже он сам зажжет для меня, мне нельзя использовать. Но если он зажигает для себя можно использовать. Да?
Если есть Шаббас Гой,
да-да.
Если есть Шаббас Гой, который приходит постоянно.
Я понимаю. Это другая тема. Что можно для Шаббас Гоя? Да? Ой, еще секунду, я вернусь.
Ано, Виленсбург, Барапарк, Хейдер финиш, Шива финиш, Виктор Мукахунимин, без Биг Пейс, без Биг Штраймов, Пол, Гой Полис.
Я прошу прощения, но я на английском не понимаю.
Я уже прошу прощения. Евреи ортодоксальные, в Нью-Йорке, да?
Да.
Закончили все там вообще уникальные. Зовут с улицы, полята. Пожалуйста, зажгите свет, включите огонь.
Я вам скажу. Вопрос в том, что можно просить не еврея в субботу и что нельзя.
Ну, они зовут?
Смотрите, есть действия, знаю, которые можно. Что, например, приводится, всегда так делали. Когда-то же не было автоматики, вы знаете. 200-300 лет назад. А русская зима была очень суровой. Да, не только русская, даже польская зима была суровой. Так, есть такой принцип. Для больного, даже не опасно больного, можно просить не еврея, чтобы он сделал работу. Теперь, при суровой зиме, и если печка не вытопленная, то все относительно этого считаются как больные. Это, например, один из принципов, что можно. Потом, что еще можно? Можно вещи, которые относятся к основе шаббата, к основе, я имею в виду, основе, что мы едим в шаббат. Можно, скажем, чонт. Это из основ нашей трапезы в шаббат. Можно попросить не еврея, чтобы он сделал работу, которая запрещена по постановлению мудрецов. Это называется на языке поским швуз ды швуз бы мог и митцве. Швуз ды швуз. Вторичный запрет. А вторичного запрета для митцвы. Что значит вторичный запрет? Говорить это вторичный запрет. То есть не за прямой запрет Торы швуз. И если не еврей будет делать действие, которое запрещено только драбанан, по постановлению мудрецов, просить не еврея действие, которое запрещено по постановлению мудрецов для мицвы, можно. Расскажу вам историю. Я не знаю, была она или не была, но рассказываю такую историю. Один еврей хотел, чтобы у него было светло, а темно. Что делать? Просить не еврея нельзя. Что делать? Он нашел выход. Он идет по улице, встречает. О, Вася, добрый вечер тебе. Ты знаешь, я бы хотел тебя угостить водку. Заходи. Вася заходит. Он говорит, Вася говорит, но темно, я же не могу, ты ничего не вижу. Ну, темно, темно. Он говорит, Вася идет и зажигает. Зажигает свечку, он его угощает, все хорошо. Вася уходит и уходя тушит. рассказываю. То есть так, этот еврей хотел сделать просто, чтобы тот сделал для себя он делает, пожалуйста, в чем вопрос? Может? Да.
Вот вы перешли от евреев, которые собрались, которые готовы выполнять все, в такой ситуации, когда евреи там что-то делают. 20 лет назад, когда я приехал в Нью-Йорк, то в одном месте, в одной синагоге, я там что-то делал, ставил кондиционер, я не знаю, что. Приходит ребе и говорит, ты еврей? Я говорю, да. А ты соблюдаешь? Я говорю, нет. Вот ну пойди, включи кондиционер там, а то выключи, а то все замерзнут. И меня все время волнует это. Как это он мог так сделать со мной? Он же, наверное, не прав. Но потом
я думаю, что он был не прав.
Не прав. Но потом в жизни получается так, что все мы контактируем с евреями, которые не соблюдают.
Еще раз.
И в то же время мы хотим как-то, чтобы они как-то. Вот если они хоть что-то делают, мы уже радуемся, правда? И тут мне приходит в голову великое изречение. Вы, конечно, знаете, откуда оно. Что если ты в субботу не можешь не работать, то хотя бы на один удар молотком сделай меньше. Вы узнаете это?
Да.
И вот это меня всегда восхищает. Конечно. Я всегда говорю человеку, ну ладно, ты не соблюдаешь, ну хоть этого зря не делай.
Совершенно верно. На один удар молотком меньше. Рассказывали, что Рабисова Саланта как-то ехал в поезде с одним бухгалтером. Тот уже был не соблюдающим и так далее. И тот говорит, что он работает в субботу. Он с ним беседовал. Как его можно сэкономить, списать меньше? Чем меньше? И любой еврей имеет такие же обязанности соблюдать. Соблюдающий, не соблюдающий, нет такого понятия. Это, как говорится, вопрос только практически, он соблюдает или нет. Но обязанность лежит такая же. Совершенно, совершенно такая же обязанность. Как на всяком другом. И хас вахалила нельзя его просить ничего, делать ничего, что нельзя делать в шаббат. Да.
Вопрос возникает. Знаете, очень часто мы пользуемся реле времени. Свет программируем до шаббата. Какое время свет должен включиться?
Да.
Какое время свет должен выключиться? Пользуясь этим принципом, вопрос у меня возникает. Можно ли программировать радио или телевизор с условием, что там будет показано только кошмерные песни, музыки?
Еще раз, я вам скажу. Тут же есть два вопроса. Можно ли программировать про реле времени? И можно ли делать радио или телевидение? Давайте разберем тут две вещи. И радио, и телевидение в шаббат. Тут могут быть несколько вопросов. Может быть, называется Марису Айн, у другого будет выглядеть, что вы нарушили или что. Я хочу только сказать один принцип. Почему так и реле времени не входит в запреты субботы? Почему? Очень просто. То, что Тора запретила нам в субботу, Тора не запретила, чтобы производилась работа. Тора хочет, чтобы еврей отдыхал в субботу. И есть ситуации, при которых, скажем, варится в субботу, мы ставим это заранее, но мы не притрагиваемся к этому. Есть условия, когда можно, есть условия, когда нельзя. Не это тема обсуждения. Тема обсуждения, что Тора нам запретила, чтобы еврей работал в субботу. Тора хочет, чтобы еврей отдыхал в субботу. Но то, что производится работа сама собой, в запреты Торы это не входит. Человек, скажем, открывает кран, и его поле поливается в субботу. Поле поливается, а мы уже говорили, что поливать поле, это относится к какой работе? Зоре, а посев. Потому что это помогает росту растений. Но еврей что-то делает? Нет. И раз еврей ничего не делает, в запреты субботы это не входит.
Не способствует.
Тора хочет, чтобы еврей отдыхал в субботу. А еврей отдыхает?
Получается, когда я вхожу в свой билдинг, а у меня там фотоэлемент, и я подхожу, и дверь открывается из-за того, что я подошел, я же не работаю.
Нет, я вам скажу, тут вопрос другой. Это то, что вы влияете на фотоэлемент, может быть, это может быть работой, понимаете? Это вопрос, это же дело. Если бы он открывался само собой каждый круглый час, это, пожалуйста. Это не работа. Если человек что-то сделал, чтобы это автоматически работало. Это не работа. Еврей отдыхает. Самое главное, что Тора хочет от еврея, чтобы еврей отдыхал в субботу. Да?
Ну, если мы докажем, что это самое
основное. Я вам скажу, что обычно делают, что обычно делают с этой лампочкой. Выкручивает эту лампочку перед субботой. А я вам скажу, что я сделал. Я ее просто выкрутил полностью. Я же обхожусь без нее и в середине недели. Потому что я знаю, что я могу просто забыть, и что тогда будет. Поэтому я ее просто выкрутил, и все.
И к этому звучит, что если человек больной...
Что? Что?
Сколько больного? Все равно больной должен как можно меньше делать.
Послушайте, я знаю, что есть разные мнения раввинов. Я это никогда не делал, я в это не входил. Я знаю, что есть разные мнения раввинов. Евнисин Карелис не разрешает это. Есть кто-то, что разрешает. И тоже, по-моему, он разрешает только в одну из сторон.
Это понятно. Я говорю, что это другой человек.
Да?
Человек, когда он сам. Весь человек, который, допустим, больной, он все равно будет там, не знаю.
А в чем вопрос? Какая тема обсуждения?
Горячая вода. Нет, это разные вещи. Евреи, может, одни говорят, что если уж в твоем доме,
это про
не евреи, ты можешь включать воду, горячую воду, нет проблемы. Другие говорят, что независимо от того, сколько евреев или не евреев живет в доме, все равно нельзя открывать горячий кран.
Да, большой билдинг. Да. Большое здание, многоквартирное.
Еще раз. Я не совсем понимаю, почему то, кто живут там не евреи, чем-то меняет картину. Я даже не откровенно не понимаю, чем это меняет картину. Но еще раз, есть какой-то бак, правильно?
Да.
Есть какой-то бак в этом здании. Ага. Если кто-то выливает... Есть еще время? А? Если кто-то выливает горячую воду, то в тот же бак вливается холодная вода, ага, которая от этого варится. Так то, что кто-то еще наливает горячую воду, что это меняет? Я же не говорю о том, что начинает больше вариться. Вливается новая холодная вода вместо той, которую вылили, горячей воды, которую вылили из бака. И эта горячая вода сваривается.
Заливаться, когда уровень падает до определенного момента.
А какое-то время это не меняется?
Да. Какое-то время
это
оно не
заливается.
Сразу же, там нету перерыва по уровню. Там нет перерыва по уровню.
Это ЕС называется water pressure.
Да, она
иначе не польется вода из крана.
Ну, там нет такого. Там такого нету.
Так если наливается новая холодная вода, то эту холодную воду этим человек приводит к тому, что она сварилась. Я понимаю, что это нельзя. Хорошо, всего доброго.